Мы будем там, мы еще эту тему будем перевести в другую тему осталось. Итак, мы затронули ее в контексте определения слова или понятия Израиль. Понятно, да? Поэтому сейчас вот мы завершаем наш разговор об этом понятии Израиль, ну, сейчас разговор, сделаем вывод маленький. Вывод. Да, из того, что мы только что сказали. Ну, если вы запоминаете все, то не записываете. Ну, я не знаю, как это делать. Есть феноменальная память людей.
А вот вопрос, что вы задавали только по контексту, или
по контексту? И по
контексту. По контексту
тоже. Конечно, что будем беседовать с вами по контексту, я буду интересоваться, жонглировать, так сказать. А? Все зависит от того, как я сегодня
пообедаем.
Хорошо,
будет борьба, я не
знаю. Ладно. Итак, вывод сделаем. Таким образом, изначальное значение слова «Израиль». Изначальное значение слова «Израиль» содержит в себе ряд смысловых категории, которые, то есть этот ряд, влияет на понимание сущности истинного Израиля, понимание сущности истинного Израиля, в истории отношений Бога со своим народом. История отношений Бога со своим народом. История отношений Бога со своим народом. И теперь в итоге это ставки и первое. Инициатива в наименовании принадлежит Богу. Израиль никогда не является результатом самоименования. Никогда не является результатом самоименования. Второе.
А вопрос, может?
Да.
А евреи, это как понимать, что за хранение название или да, евреи, это все
равно. Что это позже? Смотри, почему хранение
Нет, евреи.
Евреи. существуют разные там понятия, там, представления о том, как появилось это слово. Там еврей, по-моему, это правник, да?
Но это не Божье.
Да, но это не Божье название. И именно мы сейчас говорим о слове Израиль. Второе. Бог дает имя Израиль человеку или группе людей, по следующим основаниям. Двоеточие.
По следующим основаниям.
Исключительно по благодати. Б. В тех случаях, когда человек или группа людей откликаются на Божью благодать, и выстраивают верные отношения с Яхве. В тех случаях, когда человек или группа людей откликаются на Божью благодать и выстраивают верные отношения с Яхве, и в Израиль становится Израилем, исключительно в ситуации с борьбой с Яхвой. Тут надо было бы добавить одно слово, было бы тоже красивее. Смиренные борьбы с Яхвой. То есть как Яков боролся с Яхвой. Это идея Богоборчества, как Да, а именно смиренная борьба. Как и смиренная борьба с Яхвой. Третье. На протяжении истории спасения Израиль как этническое целое на протяжении истории. Практически никогда не находился в верных отношениях с Яхвой. Поэтому пророки своей проповедью, указывали на истинный Израиль внутри этнического Израиля. Поэтому пророки указывали, в своей проповеди указывали на истинный Израиль внутри этнического Израиля. Которые часто называли остатком. Хорошо. Теперь можем ехать дальше.
Можно вопрос?
Да.
Вот если на вас этим жестким протекает порог Божий, все это отличительного дня. И возникли такие движения внутри реформисты, они говорят, мы остаток. То есть, знаете, такое положение, как мы устрегировали, вот эти высказали, остаток остатки, вот они. Она говорит, да, я говорю, обличаю, но все он народом Божьим останется до конца.
Угу.
Вот. Такая, знаете, идея. Может быть, здесь сейчас она вот, как-то не может быть неправильно. Потому что церковь все-таки останется до конца. Так и Израиль может быть
на этом. Вы знаете, сейчас, ну, конечно, мы говорим об отношениях, скажем так, Бога и как бы израильского народа. Касается нашей ситуации, да, Елена действительно очень жестко критикует свой народ, и это один из признаков того, что это народ Божий, и что в народе Божьем был Божий пророк. Вот. Но никогда, вот на протяжении истории, например, Израиля, мы не видим, чтобы верный остаток отделял тебя от своего народа. Никогда такого не было.
История израильского народа.
Да. История израильского народа. Пророки, которые принадлежали к верному остатку, они критиковали очень жестко этот народ, но они оставались в этом народе. Люди, действительно, которых мы можем сказать, это был остаток. Посмотрите на их молитвы. Молитва Даниила. 9 глава книги про Даниила. Мы, Господи, согреши. Абсолютно не отделение себя от своего народа. Молитва Неемии, 1 глава. Когда Неемии пришли и сказали, что народ его, Неемия молится, вздыхает пред Господом и снова же, мы Господь.
Не отцы наши.
То есть, одна из особенностей остатка.
Не отделяться.
Никогда не... Да, еще один момент. Моисей, когда весь народ спал и стал поклоняться золотому тельцу. Мой народ. Да, если не вытеснишь их, то вытесни меня. То есть Бог выделяет остаток, но остаток не отделяет тебя.
Хотя идея, может быть, об этническом Израиле, что все-таки у Елены вас есть такая идея. Пророки и царя напишут, что в конце она пишет кости, как народ спал, как нация. Но в конце, наверное, когда третьего ангела будет движется к заключению, то этот народ, эти 10 колен, они примут участие в возвещении. И Бог их поднимет, как этническое тело. Это и он
Елена Вайт говорит, как этническое целое, весь народ Бог поднимет. Мы говорим, этническое целое, не отдельные представители израильского народа. Она говорит не об отдельных представителях израильского народа, она говорит о том, что весь народ обратится. Так он интересовался?
Да.
Что все евреи будут обращены?
Но она не пишет. Она пишет все 10 колен, которые потеряны. В офисе там подъедет, там
они... Все 10 колен?
Да, все 10 колен.
Принесите.
Лена говорит еще о том, что как нация, он нам сотрудник, он не сотрудник. Так, а где номер
8?
Давайте, давайте, надо представить, да, я сейчас ничего не скажу.
Что я так понял?
Если не задал вопрос, то так и не понял бы, что ты есть на предмете. Нет, хотя... Только ради этого. Нет, я же говорил, я не знаю, что сейчас это сейчас. Мы смотрим вот... Касаемся одного слова только, Израиль, и все.
Не, ну вы сказали, что... Я понял, слышал это честно.
Да.
Вы говорили, что вот эта борьба, да, что вот это принцип вообще народов уважил. Ну, именно с этого все должно начинаться. А Павел берет начало с Авраама, с обетования. И это параллельно, и оно одно в другое вливается.
Хорошо. Я не хочу сказать, что мы переписываем историю, и что то, что было у Авраама, это нас не интересует. О чем мы сейчас говорим? Кто может называться Израилем? Вот вопрос. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы можем пойти путем, ну, широким, и сказать, там, об Аврааме, обо всех, обо всех. Нет проблем. Мы идем узким путем. Мы говорим, давайте посмотрим, когда появилось первый раз это слово. Как оно появилось? Почему Бог назвал Израилем Яаков? Какие для этого были причины? Вот и все. Ни в коем случае не претендуем на то, что мы сейчас переписываем историю Израиля, и там пытаемся начать ее только отчет и начинаем с этого, с Якова, а не с Авраама. Ни в коем случае. Просто слово Израиль появилось тогда, и вот мы на него смотрим. Ну что, я...
Допустим, здесь Яаков не слышал до Израиля.
В широком плане, в широком контексте, ну, так, по большому счету, Израилю можно отнести Иисуса. Мы смотрим на отношения, и с чего мы начали, отношения Израиля и Церкви. Мы говорим, что Церковь – это новый Израиль, и духовный Израиль, так? И мы расширяем понятие Израиль, вот. Вот церковь. А если мы говорим церковь, мы говорим вместе с Казаветием церковь, ну, условно, скажите, потому что церковь, если он говорит, как бы, ну, скажем так, если Казаветия церковь, есть Новозаветия церковь. Когда мы говорим, иногда мы можем сказать так, допотопная церковь. Да? И, естественно, даже до потопа были люди, которые подходят вот из этих вот принципы, которые мы описали. Люди, которые выставили верные отношения с Богом, люди, которые были отвлекали их на Божью благодать и так далее. Все, что мы написали. Поэтому ищи, мы можем даже включить Яаля. То есть широкое понятие слова Израиль. Почему вот как бы всем этот весь разговор как бы вызван, помимо всего прочего, что дефинционисты говорят, Израиль это только этническая группа. Все. И мы ни в коем случае не можем церковь назвать Божьим Израилем, Божьим народом, ну, духовным Израилем. Это вообще абсолютно неверно. Обетование, которое сказано в Ветхом Завете, в отношении израильского народа, они однозначно касаются только израильского народа как этнического целого. Ну, давайте посмотрим, с чего начинается Израиль, кто такой Израиль на самом деле. И смотрим, 32 глава книги Бытия.
Еще можно так сказать, да. Что не все дети Авраама принадлежали Израилю, не все дети Исаака принадлежали Израилю. То есть там еще было разделение, то как Иаков...
Исходя из религиозного измерения, да,
вот это... Технического.
Нет, то естественно не все, потому что не все были отношения с Богом. Еще кто-то рискнет спросить?
Безусловно.
Давайте. Я пошутил, задавайте вопросы, потому что это нормально. Да. Вы знаете, иногда бывают такие ситуации, как этот говорит, я так бы объяснял, что даже сам понял. Иногда преподаватель может выставить какие-то непроясненные идеи, даже не замечая того, что они не прояснены до конца. А вот вопросы студентов, они как раз помогают какие-то вещи, какие-то мысли конкретизировать даже для самого себя. Поэтому это здорово. Хорошо. Ну что, теперь что мы сделаем? Что у нас будет сейчас дальше? Вот мы запели, а? Не, брата, сострадание ваше велико. Тем не менее, я сегодня не завтракал, я злой. Я сейчас с украинцами сделаю сам легам и другому легам. Так, все.
Следующий, лекция.
Итак. Сейчас мы, что мы сейчас делаем? Мы сейчас пробежимся, действительно пробежимся по некоторым книгам Ветхого Завета, которые показывают вот эту вот религиозную основу существования Израиля. То есть, вот посмотрим, Второзаконие там и так далее, книги, где вы увидите, что когда Бог говорит об Израиле, Он не говорит об Израиле как вот просто народе и все. Он говорит об Израиле как о группе людей, у которых выстраивается особое отношение с Богом. Смотрите, почему мне это хотелось бы? Почему я на это, может быть, делаю акцент? Братья. Но очень часто мы скатываемся, не замечая того, на тот же уровень, на котором мы лежали. Мы говорим, адвентийская церковь, вы знаете, у нас в Ломанинда есть. А вот у нас есть там Золотская духовная академия, да еще и Буча есть. Вот, и записи у нас есть. И вон нас какие-то мы, адвентисты вообще на 5 лет дольше живут, мучаются, чем другие. Потому что у них здоровый образ жизни. Я не говорю, что эти вещи не надо говорить. Но когда вот в этом всем мы забываем о главном и начинаем сквозить такая вот религиозная гордыня, мы повторяем историю и судьбу Израиля. Вчера меня в Москве один там брат подвозил, он говорит, а что такое Йом-Кипур сейчас? Ну, он такой интересный очень человек, и я ему говорю, знаешь, вот у нас Йом-Кипур начался в 1844 году. А, ну, как-то, ну, говорит, там еще он что-то сказал, я говорю, знаешь, что он, да? Ну, да, ну, он сейчас, я же не чисто говорю. И я ему тогда сказал, знаешь, говорю, если бы для нас действительно время нашей жизни было временем пребывания вот в этой ситуации Йом-Кипура, то очень много проблем в нашем народе просто не было бы. Вы помните, Левит 16 глава, она говорит о том, в каком состоянии должен был быть народ. Они должны были смирять души свои и ничего не делать. Но вы понимаете, что это ничего не делание в нашем контексте не означает ничего не делать, да? А вот это глубокое доверие, полное доверие своей жизни, все, что происходит, свое спасение в Господе. Вот. И когда мы уходим в своем представлении, в своих разговорах о церкви, от вот этой религиозной основы, понимания церкви, когда мы выходим на социологический уровень церкви, я сейчас пытаюсь пояснить, когда мы говорим, вот знаете, у нас есть клубы в церкви, например, женский клуб, там еще чего у нас есть, да? И у нас так хорошо, такие хорошие отношения между людьми в церкви, да? И так далее. Поймите, это все хорошо, об этом надо говорить. Но это абсолютно не главное в Божьем народе. Самое главное в Божьем народе – это предстояние перед вот наше религиозное призвание адвентисты седьмого дня. Это люди, которые стоят перед святилищем, зная, что первосвященник вот сейчас находится во святом святых. Это понимание, оно, и жизнь, исходя из этого понимания, оно творит нас как народ. Если мы об этом забываем и начинаем другие параметры нас как народа изыскивать, то мы теряем наше предназначение и призвание. И у евреев было именно это свойственно человеческой природе, терять вот это религиозное, духовное измерение призвания. И начинать, скажем так, пользоваться тем наследием, которое получили от отцов. Вот они получили имя Израиль от Иакова, но духовного наполнения имени этого уже нет. Адвентистская церковь, ну как община там или отдельный человек, мы можем получить название адвентистом. На тот дух, который был у первых адвентистов, может быть абсолютно потерян. И вот когда этот дух теряется, тогда начинают делать акценты на неглавное. То есть вот какие мы, какие у нас храмы, какие у нас организации, какие и вот что у нас, и какие у нас в конце концов пасторы образованы. Но это всегда происходит тогда, когда дух теряется. Вот. Что-то еще хотел мне сказать в плане морали, но, наверное, хватит. Выйдите вы из головы.
Не успокойся.
Одна мысль доминирует. Одна на пламенная страсть. Поэтому, братья, вот говорят, я часто говорю, ну так, со студентами говорю, иногда слышишь, нам надо проповедовать, мы народ, проповедующий Архангельскую вещь. Я на 100% согласен. Братья, а что значит вот сегодня проповедовать Архангельскую
вещь?
А что значит жить Архангельскую вещь? Вот откровенно говоря, вот кто из вас последний месяц проповедовал Трехангельскую вещь своей общине?
Трехангельскую
вещь. Истинный адвентист, у которого нет лукавства. Вот. То есть, вот вы брали, например, Откровение, 14 главу, 6 стиха и пошли. На Иванской Пожаре. Очень часто это последняя проповедь Евангельской вещи, которую слышат адвентисты в своей церкви.
Вот.
Нет,
я назову
упоминаю, но
не просто об этом.
А об этом? Да. То есть, я не критикой, я тоже говорю, что есть те вещи, которые мы приняли, и которые мы потеряли свою актуальность за сегодня. Тихоническая вещь. А их сейчас трудно проповедовать. Истина в втором пришествии Христа. В исполнении библейских пророков. Их легко последовать на евангельской программе. Но так не будет каждую субботу 2003 что-то проповедовать. Но вопрос, а как к этому подходить? Это все очень непростые вещи, но их нельзя просто игнорировать. Надо сказать, а не получается, не... вот у меня нет, и я сейчас буду проповедовать на общехристианские темы. Мне просто на общехристианские темы проповедовать. Но для меня это постоянный вызов преподать членам церкви, например, служение Христа в святилище, чтобы они ушли в субботу после богослужения. И они поняли, что вот сейчас на небе совершается одно из самых важнейших служений. И нас, как адвентисты, призваны об этом говорить. И жить этим. А это так непросто. Я попробовал, я проводил, я в Красноярском крае вот весной был, в Шушинском. Там деление ссылки было. Как вот именно сослали, слушайте. Там у них абрикосы растут. Вот, арбузы растут летом. Бедный человек. Вот злой царь выпал доброго дедушку Ленина в Сухенькое. И рядом Енисей течет, где рыбы там кишит просто этой рыбы. Вот. Я там побыл, думаю, что мне в Сухенькое приехать, что ли? Так вот, и вот в Сушинском и в этом, в Саяногорске, это там, где Саяногорске уже 250 метров высотой плотина. Там в Саяногорске я проводил время. И я пробовал по Тайганской речке, я проводил по Тайганской речке. И, кстати, это очень интересно. Вообще.
Старые общины просто.
Да. Поэтому это тот вызов, который мы стоим. И вот я очень боюсь, я вот об этих вещах говорю, мне хочется, чтобы как бы, мы не потеряли вот этого духовного призвания, то, что создало нас как народ, как остаток действительно. Почему Бог нас привел в этот мир? Почему Он создал это движение? Поймите, если у меня как движение, то это предназначение не выполнено. В чем смысл тогда нас? Еще в одной религиозной конторе, которая организовалась в середине 19 века, вот и все. Ладно. Значит, вы записали, религиозная основа существования Израиля в книге Ветхого Завета, да? Написали? Нет? Еще раз, для тех, кто только что и делает, что думает об обеде. Большая стрелка на 12, маленькая на 7. Знаете, да? Для практики, что объявляю, объясню. Религиозная основа существования Израиля в книгах Ветхого Завета. Еще раз, я чувствую, что я тоже как музыка. Религиозная основа существования Израиля в книгах Ветхого Завета. Итак, Второзаконие. Сейчас мы говорим уже об Израиле как о целом народе. Я снова же не затрагиваю сейчас, хотя мы коснемся этого Авраама. Да. Итак, Второзаконие. Записали, да? Значит, во Второзаконии подчеркивается цель избрания Израиля. Сейчас будет. Подчеркивается цель избрания Израиля. Как глубоко религиозная миссия.
глубоко религиозная миссия. То есть, для чего Израиль избран? Израиль характеризуется как сыны Господа Бога нашего. Пишите, только крестик, сыны Господа Бога нашего. Израиль характеризуется как сыны Господа Бога нашего в Второзаконии 14.1. Как, и снова кавычки открыли, как народ святый у Господа Бога твоего. Как святый у Господа Бога твоего, кавычки закрыли. Сейчас еще избранные кавычки открыли. Чтобы быть собственным его народом, Второзаконие 14.2. Избранный, чтобы быть собственным его народом, Второзаконие 14.2. Быть собственным его народом. Израиль призван поклоняться Яхве. Израиль призван поклоняться Яхве. Второзаконие 13.6.10. Да. 13.6.10. Пребывая религиозно непорочным перед Богом. Пребывая религиозно непорочным перед Богом. Сколько? Второзаконие 18.9.13. 9 по 13. 15 глава, 9 по 13. То есть, что происходит? Бог мне говорит, слушайте, вы неплохая группа людей, вы мне нравитесь. Я вам подарю землю, живите себе на ней и устраивайтесь на ней хорошо. Потому что мне так захотелось. Бог говорит, у вас нет ничего интересного. Вы ничем не отличаетесь от других людей. Но я по милости своей собрал вас как народ, и смысл вашего существования. Вы Израиль только тогда, когда у вас есть отношения со мной. Когда вы поклоняетесь мне, когда вы служите мне, когда вы повинуетесь мне, когда вы находитесь в отношениях совета со мной. Вне этого призвания и предназначения смысла в вашем существовании нет. И когда вы читаете в законе 27-28, Бог говорит, а если вы не будете в этих союзных отношениях, то смысл вашего существования нет, и я вас рассею.
А вот,
да.
Если можно, нам было длинно, объясните нам, почему именно этот народ, а не какой-то другой, если нет смысла в их существовании, если ничем они не отличаются от меня, почему Бог говорит?
Батя, ну тут два момента. Вот мы когда читали выше, там, это седьмая была, Бог говорит, я вас избрал, потому что я вас люблю. И вторая причина, потому что я пообещал отцам вашим. Я взял.
А идея семья.
А?
Идея семьи,
это
должен быть.
Да. Мы можем сейчас как бы размышлять, но скажем так, конечно, вся история началась с Авраама. Бог сказал Аврааму, и Авраам поверил. И Бог сказал, вот семье твоем благословятся все племена. Все. Это было конкретное обещание Богу. И, скажем так, точкой отсчета вот всех этих отношений действительно является вот отклик Авраама. Не было бы отклика Авраама, не было ничего. Вот. Но, скажем так, если мы сейчас поразмышляем, просто отойдем, выйдем, так сказать, за пределы библейского контекста, может быть, Бог с таким призывом обращался и к другим людям. Но эти люди не пошли. Может быть, Авраам был не первым, к кому Бог обратился. Помните историю снова же? Призвание Елены Вай. Бог обратился к одному человеку, Бог обратился к другому человеку. И у нее были разные причины, чтобы они отказали. Но Елена Вай сказала «да». Вот. Поэтому вполне возможно, что были люди и до Авраама, но сказал «да» Авраам. И Бог сказал, вот ты сказал «да», и в семье твоем благословятся все племена земли. Вот. И потом уже Бог, верный своим обещаниям, он выстраивает отношения с этим народом, но он говорит, вот есть обещание, которое я дал, но еще одна причина, я вас люблю. Вот, ну, вот мы не можем выйти за пределы Божьего объяснения. Мы можем размышлять, но вот если остается в рамках Священного Писания, было я вас люблю. И потому я вас избрал. Хотя, не, просто Исаии Бог говорит, и мама моя, и Египет мой, родной народ, это мои. Ну, вот так и будет. Мы можем говорить, но когда посмотришь на этих евреев, да, вот действительно, вот в них самих, ну что у них было? Да.
Мы можем только вот сейчас, условно, мы можем сейчас только философствовать. То есть философствовать, это значит оторваться от Священного Писания и уже как бы самим
что-то.
Догадываться. Да, если по-библейски, то я не знаю. Вот, один Бог знает, что с ними было, если бы он на них не обратил внимания. Но вот то, что касается Авраама, вы знаете, вот меня постоянно захватывает одна мысль. Я периодически к ней возвращаюсь. Вот сейчас я пофилософствую чуть-чуть. Вы знаете, вообще Бог, вот по мне возможно, вот скажем так, вот братья, только это мое, и это может быть очень ошибочным, и вот. Не согласитесь. Не-не-не, то есть, это то, что меня увлекает. Бог рассматривает как отдельную личность, так и поколение, так и род, вот, отдельный род, да, как он идет. И вот, вот представьте себе эту цепочку, да, людей, которые составляют род или поколение какое-то. И ты в этой цепочке отдельное звено. И вот я иногда думаю, я знаю, четвертого поколения, мой прадед был адвентистом. В 20-х годах они были католиками, приняли, вот, жили в чудесах. Не кого случайно в чудесах, нет? Погребище. Это община чудесах, самая старая община, вот оттуда. А? А?
Украине?
Нет. Это Погребищенский район. А? Что? Приняли адвентизм? Где-то в 20-х годах. Католики были в Погребище. И вот, да, а я не знаю, что до них был. И вот я думаю, вот я в этой степи нахожусь. И там когда-то кто-то, может быть, я не знаю, кто в моем роду были, а по отцовской линии я вообще не знаю, кто там. Убийцы, насильники, развратники. Кто там был? И вот представляете, во мне, вот в моей личности, предположим, в моем звене, собирается несколько нитей.
И от меня вот это развитие может пойти, вот как ветки в дереве. А веточка может расти к солнышку, а может где-то загнуться. Да? Вот во мне вот может вот этот род, это поколение куда-то повернуться. Бог на каждому звену дает шанс. И от того, какой выбор я делаю, отвлекаясь на голос Божий, зависит не только моя судьба. От моего поворота зависит те поколения, то, что будет с последующими поколениями. А вот, например, сейчас я замечаю, например, какие-то, ну, может быть, вы это не замечаете в себе, но я замечаю, например, какие-то негативные моменты в себе от своих родителей. И я вижу, как оно естественно во мне проявляется. Реакции, которых не должно во мне быть, но я их взял. Но на моем уровне, на моем звене, эти реакции, Бог говорит, они могут быть, я их могу убрать. Бог показывает мне мою слабость, то, что я взял из прошлых поколений, говорит, я могу это убрать. И уже вот из своего звена может пойти лучшая вещь. И вот когда Бог призывает Авраама, ведь Авраам тоже взял, ведь он не от святых родителей родился. И мы видим, что в его жизни там тоже много всякого сумбура было. Но Авраам это тот человек, который позволял Богу вот срезать с него вот это все. Он шел просто, он пошел за Богом, и Бог его там что-то с ним делал. И это было настолько мощно, что на последующие поколения, на десятки поколений вперед. И прежде чем Израилю выродиться и предать Христа, вот смотрите, вот от призыва Авраама до вот этого вырождения, как нас и народа, когда они предали Христа, сколько прошло поколений?
1000 лет.
Понимаете, как иногда отдельное решение одного человека, отклик одного человека, может повлиять на судьбу целых народов, там, поколений и так далее. Это человек не представляет, какой отклик это может быть. Вот вот, кстати, вот поколение, что я скажу, Бог призвал вас на пасторское служение. Вы можете сомневаться. Вы можете говорить, вы можете смотреть на людей, которые зарабатывают больше, которые в конторах работают покруче, чем церковная организация, и вам скажут, что там отношения даже лучше, чем церковная организация, и вы можете сказать, что я здесь делаю, и где мои вещи, и как я сюда попал. Но вы в первую очередь Богом призваны быть в этой организации. И вы не знаете, какие последствия от вашего решения будут в будущем. Потому что если вы живете призванием, а не работой пасторской, то ваше призвание будет оказывать освещающее влияние на вашу семью, на ваших детей и на ваших потомков. Вот. Поэтому, когда Бог призывает Авраама, и Авраам откликается, Бог говорит, вот этот отклик в семье своем, благословенный народу, и даже Христос, вот по твоей линии пойдет, потому что ты откликнулся. И вот этот твой отклик, вот это все не нарушит. То, что в этом роду, смотрите, там же была Раав блудница. Рух была. Порез был.
Да.
Иуда был. А вы знаете, как Иуда, простите меня, сделал пореза? Со своей невесткой. И кажется, что может выйти от ребенка, который является сыном невестки и свекра? Это вообще полное разрушение. Да, получается порез, от которого идет линия Иисуса Христа. Поэтому от этих откликов наших на вот прикосновение Божьей благодати, на влияние Святого Духа зависит не только наша жизнь, а зависит, может быть, будущее наших потомков. Но в моей жизни у меня есть шанс, те негативные последствия, которые я взял из прошлых родов, Божьей благодатью преодолеть. Вот. Но это мое, брать, это я об этом размышляю, потому что мне не так бы хотелось. И мне кажется, что когда мы придем в вечность, когда вот эти тысячи лет мы будем исследовать дела, Бог покажет не просто мою жизнь, а как моя жизнь, какой поворот, как это было в контексте поколений. И вот моим предкам, кто его знает, вот в моем роду когда-то был католический священник кто-то, кто его знает, а может убийца был, который покаялся. И Бог покажет, как это все повлияло. Аминь. Спасибо, братья. Помолимся давайте и пойдем. Господи, Ты призвал нас служить в Церкви Твоей. И мы знаем, Господи, не только то доброе, что есть в Твоей Церкви, мы знаем слабость и немощь Церкви Твоей. Господи, но мы хотим сохранить в своем сердце, в своем уме то великое предназначение, которое Ты дал своему народу. Мы молим Тебя сейчас о наших общинах, о нашей организации. Научи нас, Господи, не забыть, что главное, чему мы призваны. Не забыть, Господи, вот это вот духовное измерение Твоего народа. Научи нас, Господи, быть Твоим Израилем. А вот Ты сам сотвори из нас Твой Израиль. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Братья, вот сейчас...